Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны». Мой гость сегодня в студии в Москве в прямом эфире. Главный режиссер музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Александр Тетель. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер, Витя.
Мы давно знакомы, так по на «вы», но по имени. По-американски, да? Без имен отчеств.
Ну, ты сразу все правила игры определил.
Да-да-да.
На «вы», но по имени.
Да-да-да-да.
Или... Может быть, по отчеству, но на «ты», как хочешь.
В театре обращаются по имени отчеству.
Конечно. Это же русский театр.
Первый вопрос от меня. Тут есть некоторые вопросы от радиослушателей. Вот не производишь впечатление серьезного человека при общении? Какой-то легкомысленный, веселый, улыбающийся. Не начальник. А должны же трепетать, должны бояться, должны кланяться при появлении. Это маска или это природа?
Нет, это не маска. Хотя я думаю, что это природа, которая диктовала мне некий способ существования в мире, как не быть начальником. Как не быть начальником, как не быть директором, как не быть ответственным товарищем.
Ужас, какие слова, да, вспоминаются.
Да, вот это мне ужасно, мне это не нравилось в своем окружении. И я невольно, наверное, сначала, а впоследствии вольно стал этого избегать. Ну, а потом театр, это ведь дело коллективное. И кто там режиссер, кто там дирижер, кто там артист, кто там стоит на самом главном пульте у вешалки, как мы с тобой знаем, это же тоже...
Да-да-да.
Да, мне кажется, важно, чтобы это было гибко. Знаешь, каждое новое и живое, и гибкое дело, как ребенок со свежими косточками, еще мягким и моментально считающим мозгом, оно в силу законов своего развития рано или поздно превращается в бюрократию. Это неизбежно. И надо от этого уходить. Надо этого всячески избегать. Чего-то принимать,
когда-то
какие-то обезвреживающие средства.
Примерно в паре километров от вашего театра, там в Славянском базаре, двое безумцев сочинили какие-то правила век назад, одним из которых, я Станиславского Немировича Данченко имею в виду, в честь которых назван театр, одним из которых были вот эти самые студии обновления крови.
Да.
Потому что Немирович отводил довольно жестко театру 6 лет жизни. Он говорил, что дальше все это омертвлевает, и нужно вливать свежую кровь. А ты уже... Ой, на «ты» перешел, извини, нарушил правила. Ладно, перешли на «ты». А сколько уже начальником-то?
Ой, давно.
Давно.
Здесь уже...
Нет, я имею в виду про театр Станиславского.
Да, здесь уже лет 17.
Лет 17.
И до этого... 11 сезонов было в Свердловске, так что... Ну, я не сразу был главным режиссером, лет через 5.
Да.
До меня был другой человек.
Вот и... проходил ли ты через это обновление крови? Это было... И если да, то это было вынужденно, конфликтно, или это так просто удавалось на ходу перерождаться, менять состав? Крови, я имею в виду, состав крови.
Нет, я думаю, что это красная лампочка, она горит. Она периодически зажигается, сигналит о том, что вот необходимо сделать то-то и то-то. Мы слишком превращаемся в секту, мы слишком замыкаемся, мы слишком рады видеть вот этот состав людей. Я уж не знаю, каким образом, через систему учителей, потому что мой учитель Леонид Михайлов... учился у Баратова, а до этого как актер студии камерного театра у Таирова. А Баратов был учеником Немировича. И тут есть какая-то наследственность, да, и она может срабатывать. Может быть, какие-то еще. Но я знаю, понимаю и чувствую.
А чем ты чувствуешь эту красную лампочку? Вот ты приходишь в театр, они поют так же, как пели вчера, танцуют так же, как танцуют вчера. Это хорошо или плохо? Ведь это можно рассматривать как признак стабильности. Они это делают, они научились, ты их отчасти и научил, и вот они это делают. Ну, они это делают раз, два... Не, ну, понятно, да? Они это делают 115-й раз, на какой-то 116-й раз, значит, ты понимаешь, что беда. Что, да? Вот как это происходит?
Все происходит не так просто. Это ведь всегда процесс. И идеальный театр – это только фиксация какого-то мига, какого-то спектакля. А все остальное – это процесс. Это процесс входа в некую яму или предвидение этой ямы и уже попытка выхода из этой клеи. Да, и это процесс, непрерывный процесс строительства, сопровождаемый массой других обстоятельств. Во-первых, открывшимся рынком, которого мы еще не знали лет 15-20 назад, мы этого не знали. Есть мировой рынок оперных певцов, оперных дирижеров, оперных режиссеров, но в основном певцов. И певцы из России, из Болгарии, из Украины, из Грузии, из Молдавии, они пользуются спросом в мире, потому что так случилось на этой среднерусской равнине и на некоторых территориях вокруг нее как-то так произрастают хорошие голоса. Да. И сюда часто ездят, их часто приглашают туда. При том, что разница в оплате постепенно, рынок есть рынок, он все подтягивает. Он, эта глобализация, она начинает происходить везде. И у нее есть свои положительные стороны и свои отрицательные
стороны. Сколько у нас певцов, которые, вот просто, ну, такое числительное, чем измеряется? Десятками? Потому что мы знаем несколько имен, которые стали... ну, таким знаком, ну, я не говорю, а Нетребко, да, там, Казановский, Нетребко, какие-то имена, которые давно стали мировыми, да, или недавно.
Ну, Гулегина, Нетребко, да, Лейферкус, да, Ларин, да, там,
да, да, ну, есть. Лейферкус, да, это, да, уже двумя-тремя десятками лет исчисляется, когда, ну,
тем
стал,
не менее,
да.
Тем не менее, он как раз по-прежнему абсолютно в форме.
Да.
И будет участвовать в Европейских днях оперы в мае в нашем театре.
О, замечательно.
Вот так, да. Замечательно. Заодно рекламнуть.
Правильно, правильно, правильно. Это, вот это тот случай, когда не стыдно рекламнуть.
Да.
А каким числительным измеряются?
Ну, десятками.
Десятками.
Конечно, конечно.
Десятками.
Потому что
десятки
мы же знаем
певцов...
только о звездах, так называемых звездах, да, потому что эта звездность, она тоже есть процесс, она... пульсар,
да,
понимаете,
да, да.
Она сегодня есть, а мы, нам кажется, что она вечная, но до нас доходит свет этой далекой звезды, но на самом деле она уже давно не светит.
Такое бывает, к сожалению.
Конечно, конечно, часто. И это не по вине людей, да, незачем, ну... их топтать, но голос есть голос, в отличие от драматического артиста или артиста кино, у певца, у певицы в первую очередь стареет голос. Мы видим еще вполне дееспособного мужчину и еще очень милую женщину, которые не могут, к сожалению, петь на том уровне, на котором требует композитор. Он требует этого.
А новые появляются?
Конечно,
школа хорошая?
Конечно, конечно, конечно.
Школа хорошая. Вот из выпускников наших.
Есть традиционно хорошие моменты в наших школах, есть традиционно слабые. Например, я недавно был на одном довольно серьезном прослушивании в Европе, где было много певцов из разных стран, и певцов, и певиц, и должен сказать, что самое сильное впечатление произвели русские девушки и самое слабое – русские мужчины.
Ну, это вообще типичный случай. Я уже отклонился от оперной тематики.
Не будем отклоняться, вернемся.
Да, вернемся к оперной
тематике. Были и вокально состоятельный, и осмысленный. А мужчины, как правило, пели почему-то бессмысленно. И вот это меня очень огорчило.
Одна.
Это огорчило. Ну, конечно, конечно, хотелось бы, чтобы педагоги в наших учебных заведениях больше времени уделяли нюансировке, смыслу. Не только постановки голоса в вокальной школе, но нюансировки, смыслу, стилю, потому что разные произведения в разном стиле поются, и нашим певцам часто не хватает знания этого стиля, а стиль – это ведь то, что тоже не стоит на месте, то, что постепенно меняется, да, и вот традиция и новаторство, их сегодняшнее сочетание и создает этот стиль. А завтра он будет чуть-чуть другой. Но не зная вчерашнего, трудно понять сегодняшний, а тем более завтрашний.
Мы подошли к очень для меня такой, ну, болезненной точке, для меня как зрителя. Опера – элитарное искусство. Опера – это искусство, требующее некоторой подготовки от публики, некоторых принятия правил игры. Я вспоминаю свой первый оперный опыт зрительский. Он был ужасно печальный. В Кремлевском дворце съездов давали «Кармен», и совсем немолодая певица с такими монголовидными чертами лица. И я не понимал, почему из-за нее вот эти все страдания режут друг друга, да? Она пела, безусловно, хорошо. Это хорошая певица. Но я совершенно не понимал. Да, статуарная она встала и спела. И овац. Спустя много лет я увидел фильм Питера Брука. Оказалось, что я понял, про что речь. Да. Я понял, про что речь. Заведомо...
К сожалению, я вынужден тебя перебить. Это совершенно замечательный фильм, замечательный был спектакль. Но, к сожалению, если быть до конца объективным, следует сказать, что та певица,
да,
которая пела «Кармен»,
она была
певица
не ах. Она может быть певица не ах. Это правда. Вот здесь мы подходим к этому самому разлому.
Да.
Да? Да. Потому что если к этому относиться как... Ну,
нет,
как,
к этому не надо.
Абсолютно
так
условному.
Давай не будем сразу тратить
они
время.
Они стали, спели...
То, что ты говоришь, это все дела давно минувших дней. Этого нету. Этого нету ни в театрах европейских, ни в театрах американских, ни тем более в театре имени Станиславского Неверовича Данченко. Этого давно нет. То есть это не значит, что вы не можете встретить немолодую певицу с формами или певца, который отнюдь не способен соблазнить женское сердце или женские очи, сидящие там в партере. Это возможно, но если это раньше бывало часто, а когда-то, может быть, как правило, то сегодня вы с этим столкнетесь как с исключением, особенно на интересных, ярких, ведущих сценах. Этого нет.
Много
очень
есть,
молодежи пришло в театр.
Много ли есть оперных певцов-певиц, которые вполне котируются как драматические артисты?
Да, конечно, конечно. Я думаю, что есть, безусловно. Вот наши артистки, допустим, Хибла Герзмава и Оля Гурюкова, я считаю, что они могут, да, сыграть что угодно.
То есть именно
сейчас,
артист, прежде всего,
сейчас,
не певец, не певец идет, и певица, да?
Идет у нас новый спектакль «Гамлет» на малой сцене. Это первое, так сказать, представление, это мировая премьера была от композитора Кобекина. И вот должен похвастаться, на одном из спектаклей последних были два хороших и известных наших режиссера, Адольф Шапира и Анатолий Васильев.
Да, это Шапира, очень хороший,
да,
режиссер.
Да, и мне звонил потом Шапира и сказал: мы вас искали, замечательно, смотрели, какие ребята, какие роли, какая Офелия. Она может сыграть это, мне кажется, и в любом драматическом театре. И это Лариса Андреевна, наша певица, или там Чингис Аюшеев, который Гамлет, или Роман Улыбин, который Полоний. Есть много артистов замечательных зарубежных. И были. Ну, Николай Гедда мог сыграть и спеть все, что угодно.
Ну, слава богу. Потому что мне может
не
быть...
Трепко,
не трепко, да,
они
замечательные,
умеет,
очень выразительно,
может,
да.
Да, и много западных замечательных артистов, которые... Ну, просто потрясающие артисты есть.
А вот еще одна тема. Вот тут даже переписка на нашем сайте по этому поводу. Вот прими участие в обсуждении вопроса. Когда исчезнет, зачитываю, дурацкий снобизм, созданный в угоду звездам, зачитываю, как написали, традиция петь оперы на языке оригинала. А ему возражает, пишут нам из Нижних Нар, Александр, а там...
Какое интересное.
А из города Милова пишут, значит, как перевести на английский «Я люблю вас, Ольга», чтобы не испортить фразу. То есть, ну, конечно, будет потеряно что-то. Ну, надо ли переводить? Это, между прочим, вопрос, который задается священникам, да? Надо мессу служить на по-латыни или на языке страны? По этому поводу в Ватикане были и есть большие споры в Русской Православной Церкви.
Ну,
надо служить на церковно-славянском?
Мы помним или господина, который прибил на ворота церкви, да, в господина Лютера, да, и я думаю, что все-таки это и я не буду вдаваться там в церковные проблемы, но, конечно, когда люди общаются с Богом, наверное, хорошо, когда они общаются на том языке, на который они понимают. А когда люди общаются там супер, и они тоже отчасти общаются с Богом музыки, с Богом прекрасного.
Так надо ли понимать слова? Не все ли мне равно?
Это вопрос, на который нету однозначного ответа. И в том, и в другом случае потери неизбежны. Каждый раз, мне кажется, надо находить, я бы не хотел сказать наименьшее зло, я бы хотел сказать то, что было бы наиболее правильным и выигрышным в данной ситуации. Понимаете? Это не только в угоду звездам, то, что исполняют на языке оригинала. Хотя, конечно, они от этого выигрывают, они поют на одном языке во многих театрах мира, и не поют это по-чешски, по-русски, по-английски, по-немецки. Есть еще одна немаловажная вещь. Композитор сочинял музыку на этот текст. Такими словами и с этой сонорностью. Они так пропевались. Французские слова так пропевались, или итальянские слова так пропевались, а немецкие вот так, а русские вот так. И возникает какая-то убедительность в этом.
По-немецки петь-то можно, вопрос дилетант?
Можно ли петь? Можно, и поют замечательно, поют достаточно Фишер и Дескау назвать, и многих других. Это очень важная вещь. С другой стороны, часто певцы прячутся за якобы иностранный язык, а для знатоков этого языка, для носителей этого языка, они поют на тарабарщине. Вот этого не должно быть.
Поешь по-итальянски, так пой по-итальянски.
У меня было два примера, которые очень симптоматичны. Я примерно в одно и то же время посмотрел Бориса Годунова в Зальцбурге. Это хорошая, солидная площадка на фестивале. На русском языке. И леди Макбет Мценского уезда Шостаковича в Лондоне на английском языке, на сцене English National Opera. И в первом случае это был разный русский язык, и у некоторых исполнителей приличный, потому что были русские исполнители, у некоторых из соседних стран узнаваемый, у некоторых из далеких стран неузнаваемый русский.
И ты понял,
реакция,
что должен чувствовать.
Для меня это было смешно и нелепо, а богатые европейские дамы, выходившие в антракт выпить за 20 евро бокал шампанского, да, они были удовлетворены. Они говорят, шоне. Они были удовлетворены. Я понимал, что их обманывают.
То есть они будут думать, что они знают русский язык.
Да, что им дают продукт, они привыкли за свои деньги, билет там стоит дорого. Привыкли получать продукт першего качества, понимаете, да? А в английской национальной опере пели по-английски. Я через 5 минут к этому привык, но я видел, что они все понимают по обе стороны рампы. Так что это вопрос уже спорный, да? С одной стороны, есть сонорность, есть замысел композитора, есть абсолютное слияние этого текста с этой музыкой. С другой стороны, смысл. С другой стороны, опера совсем не элитарный жанр и не должна быть элитарным. И то, что у нас происходит, мы стараемся делать так, чтобы она была понятна любому человеку и даже любому неофиту. Конечно, нужен какой-то труд, но даже книжку прочитать нужен труд. Может быть, поэтому теперь их меньше читают, что совсем обленились?
Их нет, вот тут очень опасно аналогию ты, Саш, привел, потому что читают много, но такого, вот тут,
ну, вот видишь,
тут, да. Тут аналогия как раз с оперой очень опасная. Ну, потому что все-таки в элитарности есть помимо плохого, из плохих черт элитарности замкнутость, да, ограниченность количественная, с другой стороны, есть какая-то норма, какая-то планка, которая уже держится. Тут надо понять, где мы больше теряем. Когда идем в массы и говорим, вот условно, те дают, ну, как по аналогии с книжной продукцией, да, если я, садясь за книгу, если я пишу ее не как, значит, Толстой, потому что не могу молчать, а если я сажусь за нее, размышляя над тем, как бы мне сделать что-нибудь, чтобы напечатали 100 тысяч, значит, если я пишу то, что из меня идет, ну, это будет на 3-5 тысяч тиража. Если я ставлю себе задачу миллион, вот я ставлю себе задачу миллион тиража, это определяет язык сразу, определяет язык, сюжет, тему, да? Я сразу понимаю, что я не справлюсь без клубники да, без клубники, эротики и крови, все, не забудь, 100 тысяч не будет. Значит, по аналогии, если я хочу сделать что-то очень массовое, я вынужден идти на какие-то поправки ко вкусу, скажем так, нет? Неверная логика?
Ну, это одна из возможных логик. Я думаю, что должна быть все-таки правда, и правда художественная. А, конечно, можно добавить туда по определенному рецепту и зажать при этом себе нос, да. И тогда кто-то повалит, но это не те, кого я хочу. Я говорю не элитарное, не потому что для меня элитарное плохое слово или хорошее слово. Но на самом деле опера очень доступный вид искусства. Очень доступный, очень широкий, очень эмоциональный и одновременно интеллектуальный. И я очень много вижу молодежи у нас в театрах, и я понимаю, и я вижу какие-то лица, которые там приходят еще в какой-то раз. Я думаю, что эстетика поменялась. Это эстетика должна... Ну, конечно, есть спектакли, которые делаются, наверное, в расчете на то, чтобы там заманить кого угодно, чем угодно. Но мы таких не делаем. Я надеюсь, что мы таких не делаем. Но, тем не менее, это не... Я уже как-то говорил, что если послать... Вообще, вот мы долго ищем всякие там... Ну, не мы лично с тобой, а вот там астрономы, физики, да, посылают какие-то сигналы в космос, да. Где ты, брат, по разуму?
Поиски публики.
Отзовись, да.
Поиски публики.
Да. Да, я бы каким-то образом закодировал оперу какую-нибудь, там, Борис Годунов, или Аиду, или Пиковую даму, и послал бы, потому что она очень многое говорит. Вот за 2,5-3 часа информации столько рассказать о том, что есть человечество между собой... вряд ли найдется что-то такое. Книгу долго читать, одна картина всего не передаст. Даже симфоническая музыка. А тут куча странностей, нелепостей, поющих людей, связанных иногда достаточно примитивным сюжетом, что-то такое о человечестве говорит. Ну, как Библия.
Вот, на этой...
Хорошая книжка.
Да, неплохая книжка на этой теме. Зашифровать и послать в космос. Мы заканчиваем первую половину нашего эфира. Встретимся после короткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В секторе Газа продолжается сухопутная фаза израильской операции против палестинской группировки «Хамас». Пехота при поддержке бронетехники и авиации с боями продвигается в направлении города Газа. США заблокировали принятие заявления Совета Безопасности ООН о событиях в секторе Газа. Заместитель американского представителя при ООН Алехандро Вольф заявил, что нет смысла принимать заявление, которое группировка «Хамас» заведомо проигнорирует. Ряд стран подверг критике Израиль, начавший наземную операцию в Газе. Великобритания и Нидерланды высказались за немедленное перемирие, но отметили, что нельзя возлагать вину только на израильскую сторону. Российский «Газпром» выдвинул новые обвинения против «Нафтогаза Украины». Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что по вине украинской стороны европейские потребители недополучили за минувшие сутки 50 миллионов кубометров газа. Москва и Киев не могут договориться о цене газа для Украины на этот год. «Газпром» и «Нафтогаз» расходятся во мнениях о сумме долга украинской стороны за прошлогодние поставки газа. В Багдаде, по уточненным данным, около 40 человек погибли и свыше 70 были ранены в результате взрыва у шиитской святыни, могилы имама Мусы в районе Кадимия. Индия фактически обвинила Пакистан в пособничестве экстремистам, совершившим в ноябре минувшего года нападение на Мумбай. Индийский министр внутренних дел заявил, что столь масштабная террористическая акция не могла быть осуществлена без поддержки пакистанских государственных структур. В результате нападения на ряд объектов в Мумбае погибли 178 человек. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Все свободны. Прямой эфир на волнах Радио Свободы. Мой сегодняшний гость, главный режиссер музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, Александр Тетель. Давай послушаем звонки. Надень наушники. Сейчас будем слушать звонки. А, да, здравствуйте, Сергей. Сергей Зармавиров, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый
господа, вечер. У меня будет такой короткий вопрос. А как вы относитесь к рок-музыке, вот к тяжелому року, допустим? Опера — это великое искусство, я понимаю.
Но... Понятно, вопрос ясен, спасибо. Ну, может быть так, не только к року, я расширю вопрос. Вообще, все, что за пределами оперы. Что интересно из этого?
Много, это очень... Нет, не значит, что я замкнут только. Мало того, это и невозможно быть замкнутым. Это то, о чем мы раньше говорили. Ты... Вокруг тебя такая коробочка складывается. Я люблю и хоровую музыку, и инструментальную музыку очень люблю, классическую. Я люблю джаз, хотя я не считаю себя таким уж большим знатоком джаза.
Но Брубака опознал в нашей
зоне. Да. Не только я, и к року отношусь очень хорошо, ведь я первые годы своей профессиональной жизни провел-то в городе Свердловске, где было довольно сильное такое роковое гнездо русского рока.
Да,
оттуда,
собственно. Оттуда. Екатеринбург еще.
Конечно, да. И Бутусов оттуда, да. И Саша Пантыкин оттуда.
То
и
есть
молодой.
Это еще из свердловских времен.
Конечно,
не
я ходил на фестивали, да? Вместе с моими друзьями там. Так что...
Как же тебя такого...
Да. Нет,
унесло
нет,
потом и, в классику.
И вот этот питерский ансамбль ДДТ,
Шевчука,
да, они туда приезжали, он был молодой, все было замечательно, были чудесные там фестивали, чудесные.
Тебя это, как-то, какой там глагол положен, вставляет?
Как?
Сейчас такой глагол, ну, отстал от жизни, такой глагол, есть вставляет, тебя это волнует?
Мне это интересно.
Ну, это как-то откликается, это мурашки по голове бегают, или это просто как зоолог, ты изучаешь какой-то, вот такой есть вид животного, тебе, ты изучаешь и этот вид животного, ты его наблюдаешь. Или это тебя касается как человека каким-то образом?
Нет, есть вещи в роке, которые меня задевают, правда, скорее не в хард-роке. Хард-рок как направление, может быть, мне чужд, но то, что оно есть, меня задевает.
Современная опера... Те, кто пишут сегодня оперы, каким-то образом туда пролезает?
Конечно, безусловно.
Это стилистика.
Те, кто пишут вещи, которые имеют спрос, которые могут быть востребованы слушающей современной публикой, они не могут не учитывать всего того, что происходит с музыкальным театром в 21 веке и вообще с музыкой в 21 веке.
А, смотри, какая интересная штука, я сейчас подумал. С одной стороны, вот новации врываются, да, вот двери открываются, проветривается помещение, да, классической оперы, туда какие-то новые ветры. С другой стороны, то, что было модным, проверяется как раз классикой.
Конечно.
Я вспоминаю, как Битлы. Для меня Битлы окончательно, вот, при том, что я как раз из того поколения, которое их слушало, но они окончательно встали на золотую полку, когда я услышал аранжировки оркестра BBC, и вдруг выяснилось, что когда оказывается, если это можно сыграть симфоническим оркестром, значит, это музыка. Да? То есть выясняется, что это как бы знак качества.
Ну, там,
там
не,
есть мелодия.
Не только это, да, там нет. Они,
там есть
они окунались в свое музыкальное культурное прошлое. В музыку народа. Там же очень много народных попилок.
Шотландские, да.
Конечно, которые их талантливое ухо услышало, и их талантливая музыкальная природа пересочинила, развоплотила, придала этому другую форму на другом инструменте.
Но общий знаменатель, вот симфонический оркестр, который таким общим знаменателем выступает, вдруг показывает качество этого для всех, для тех, кто не мог это слышать в исполнении.
Ну, да, раскодирует это и передает в другой системе кодов.
Системе, да,
и все, и все становится понятным. Конечно, это настоящая, это интересная музыка.
Сергей Васильевич из Московской области. Ну вот, жаль, не Рахманинов. Алло! Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Сергей Васильевич.
Да, говорите. Только выключите радио, а то двоится звук.
В чем дело? Человек начат, и поэтому он должен быть кончен.
Мысль интересная.
Так существует от и до.
Что-то, да, вопросом не держались, но мнение услышали. Александр из Петербурга.
Спасибо.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, спасибо. Скажите, вот вы много видите в зале лиц в своем театре, так из числа, так сказать, из числа ближнего зарубежья, таджиков, грузин, узбеков и прочих приезжих, вот молодого, так сказать, возраста. Дело в том, что, по словам наших великих толерантов, эти приезжие должны приобщаться к нашей культуре, культуре нашей страны, в которую приехали. Так видите ли вы их в зале? Спасибо.
Спасибо. Ничего, вопросик интересный.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, никогда не очень-то определял публику, где бы то ни был, по ее национальному содержанию, честно говоря. Это у меня... Но, конечно, кого-то вижу. В принципе, да, я думаю, что постигать культуру того народа, внутри которого ты живешь, это необходимость и естественная, и потребность для человека, да? И русские люди, живущие за рубежом, и люди не русские, живущие в России, они тянутся, это огромная страна с огромной культурой. Мало того, опера – это вообще европейская культура. Это Россия – часть европейской культуры, итальянской, немецкой, французской и так далее. Конечно, есть. Я даже... И мы выпустили «Майскую ночь» к юбилею Римского-Корсакова и в предвидении юбилея Гоголя «Майскую ночь» или «Утопленницу». И я... Специально у нас есть традиционное обращение к публике, которые приглашают в зал, да, вот первый звонок в зал, второй звонок в зал, да, и потом там вежливо предупреждаем, пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны, пожалуйста, не надо фотографировать. Так они у нас есть на трех языках, специально для этого спектакля, помимо русского и английского, еще и на украинском.
На украинском, да, замечательно. Да, да. Политкорректно. Но в вопросе Александра внятно звучал такой жесткий политический смысл, поэтому я бы не хотел уходить от этой жесткости и, с твоего позволения, Саш, добавить. Да, я тех таджиков и узбеков, которые строят напротив моего дома школу с 6 утра до 9 вечера, а потом их как баранов загружают в грузовик и везут куда-то в нечеловеческие условия, они вряд ли посещают театр Станиславского, Немировича, Данченко. Я не думаю, что мы должны их винить в этом. Надо создать людям человеческие условия, не платить им там 3000 или 5000 за этот труд в месяц. Надо создать им человеческие условия, если мы хотим, да, их вобрать в себя, если мы хотим, чтобы они как-то так ходили в театры, да. А когда мы этого не делаем, когда мы к ним относимся как к рабам, то не надо потом задавать такие вопросы, как мне кажется. Встречным образом могу вам сказать, что русские в Америку, приехавшие, тоже бывают разные. В Линкольн-центре, в Метрополитен-опера есть русские. Я, зайдя в Метрополитен-опера, слышу русскую речь. Это наши иммигранты.
Много, да, и в музее Метрополитен.
Да, и в музее Метрополитен, да. Да, но если вы приедете на Брайтон-Бич, вы увидите людей, которые, приехав 20 лет назад в Америку, за территорию Брайтон-Бич не вышли,
да.
И английского языка не выучили.
Да, да?
Да, и никто им не тычет это особенно. Живут и живут себя. Есть про это анекдот. А как вам Америка? А мы туда не ходим. Да?
Да.
Значит, Америка, тем не менее, как всякая демократия, создает условия, дает тебе право выбора. Ты можешь сидеть у себя на Брайтон-Бич и наружу не выходить, можешь попробовать выйти наружу. Дети уже выходят. Дети тех, кто приехал, уже как миленькие выходят. Внуки уже завсегдатаи Метрополитен-опера, ассимилированы и так далее. Это нормально. Значит, если говорить о наших больных проблемах, то это двусторонний процесс. Двусторонний процесс. Знаете, надо создать человеческие условия, и люди будут ходить в оперу, в музей.
К вопросу о человеческих условиях еще хочу сказать. Мы несколько раз бывали на гастролях в Южной Корее. И я помню, да, один разговор, который у меня там случился. Один из устроителей этих гастролей, они проходили большим успехом. Что было для меня удивительно, опера, да, и Южная Корея, это было в Сеуле, потом еще в одном городе, Деджане. Он мне сказал: вы понимаете, мы долго строили свою экономическую систему. Мы не могли себе позволить искусство. А вот теперь мы ее построили, у нас есть возможности экономический, финансовый. Ему ужасно. Наш народ очень хочет искусства, очень интересуется. И там так много звучит классической музыки.
Поэтому Южной Кореи.
В Южной Корее. Они много приглашают людей, понимаете? Много приглашают музыкантов классических из России, певцов, артистов. Ну, в Японии, само собой, да? Поэтому... А бывает... Это как у Станиславского. Можно... Сначала почитать пьесу и из этого что-то извлечь, а можно, ничего не читая, пойти этюдным путем, да?
Да-да-да.
Так и здесь. По-разному родится культура. Она может родиться и в бедной стране. То, что произошло в 20-е годы, в бедной, перебаламученной революционной России, это, конечно, был культурный взрыв.
Конечно.
Ведь много родилось.
Но освободились
имён.
Силы,
да,
конечно.
Народных множество имен и в живописи, и в литературе, и в музыке, и в исполнительском искусстве.
Театр.
Это же взлет был, и театр, и все, понимаете. А где-то, конечно...
Тут нет, конечно, закономерности.
С другой стороны, конечно, это искусство дорогое. Там по меньшей мере 200-300 человек участвуют в оперном спектакле. Суммарно.
Да.
Вместе с теми, кто одевает, обувает там, и так далее. Да, оркестр сидит. Это огромное дело.
Чтобы
пойти
немки...
за это за 3 рубля, ну, невозможно.
Чтобы, как те немки говорили, было шон, надо за это заплатить, конечно.
Да. Ну, конечно, конечно. Но есть за что, мне кажется.
Спора не получится. Есть за что. Лилия Ивановна с Урала. Здравствуйте, в эфире.
С Новым годом.
С Новым годом, спасибо, конечно.
С радиостанцией. Да. У меня есть предложение. Так, Шендерович, вы не Виктор Степанович?
Нет, я Виктор Анатольевич.
Виктор Анатольевич, у меня к вам есть предложение.
Давайте.
Всей вашей команде.
Да.
В общем, мне кажется, надо учредить или орден, или премию, лучше всего премию ЭЗОПа и фонда Виктора Степановича, тому человеку в вашей радиостанции, кто предложил его на руководство Институтом русского языка и литературы. Вы были озабочены тем, где он будет работать после Киева.
А, понятно. Спасибо большое. Есть ли вопрос,
Лилия? Ну, как это преподнес Шевелев, ему тоже должна быть премия.
Спасибо. Спасибо большое. Это было мнение, не имеющее отношения к опере. Ну, Виктор Степанович...
Это
замечательно. Виктор Степанович, да. Это Виктор Степанович сам себе опера. Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Лариса Дмитриевна.
Да.
Виктор Анатольевич, вам и вашего гостя с Новым годом. Вам
и
персонально
спасибо.
Здоровье после сообщения такого,
да,
которое
да.
было.
Вопрос
спасибо. Теперь к вашему гостю. Как он относится к посещениям школьников с учителем оперы?
О, хороший вопрос.
Вы знаете, трудный вопрос. Я коллективным посещением чего-либо всегда отношусь очень осторожно. Я сам их ребенком не любил. Я люблю с папой, с мамой ходить. Я считаю, что и дети должны ходить с папой, с мамой. Ну, я понимаю, когда соседи попросили прихватить своих детей.
Нормально.
Да, нормально. А когда ходит там 25 человек, и с ними учитель, который превращается...
В надзирателя,
в надсмотрщика, потому что дети есть дети, они по-разному воспитаны, кому-то нужно в оперу, кому-то совершенно это не нужно. Они мешают смотреть тем, кто вдруг даже еще не знает, но вдруг открыл глаза, открыл рот и сидит, смотрит и слушает, и уши открыл, это видно. Я поднимаюсь на балкон часто, куда приводят таких, и вижу, поэтому я... Люблю семейные посещения. У нас есть несколько спектаклей для такого рода посещения. Вот «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. Там есть вещи, которые могут растолковать друг другу как родитель ребенку, так и ребенок родителю. Вот. Я бы предпочел такое.
Вообще, со своей колокольни скажу, что всякий корпоратив очень опасен для искусства. Любой. Как только в зале начинается своя жизнь, как только люди в зале... Вот чем хорош театр? Погасили свет, и ты наедине.
Да. Да.
Никого нет. Ты да. и то, что на сцене. Вот это самая, значит, упавшая четвертая стена, да, и ты на сцене.
Да.
И никто тебя не отвлекает.
Пришла ли в полном составе фирма, редакция
да.
газеты даже,
да.
или еще...
Начинается своя жизнь в зале.
Да, да.
В зале
там,
начинается
там
своя жизнь.
Там нет министра, или замминистра, или еще, не дай бог, кого-то повыше. Там есть только зритель.
Конечно.
Вот есть зритель и театр.
Да, да. А у них начинается собственная жизнь. Это, к сожалению, и не сомневаюсь, и Александр Тетели, и я это на своем горьком опыте тоже получал. Да? Когда в зале начинается своя жизнь, когда там слишком много людей между собой знакомы, это
да.
плохо.
Да.
Плохо. Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа. Поздравляю вас с рождественскими праздниками.
Спасибо.
Я вот послушал праздничную передачу по радио «Орфей» на «Средних волнах», оперу «Сказки Гофмана» Оффенбаха. Ну, такие помехи идут на «Средних волнах». Кажется, что то ли кому-то стало плохо, то ли кошка застряла в трубе. Но все-таки я послушал. Ну, на французском языке очень красиво. Ну, а вопрос вот такой. Как вы думаете, что первично? Картинка или звук, аудио? Или картинка, эротика?
Спасибо за вопрос. Ну, особенно хороший этот вопрос, обращенный к художественному музыкального театра. Ну, хорош бы он был, если бы ответил, что эротика.
Это, я думаю, всегда неплохо. Что же в этом?
Нет,
это всю жизнь сопровождает человечество. Мы так устроены. Нас Господь Бог двупольно расположил, понимаете? Вот один пол, вот другой. Ничего страшного, и наоборот, замечательно. Что касается картинка или видео, для оперы хорошо, когда это одно тесно переплавлено с другим. Но, опять, понимаете, когда ты... Это так же, как книга и фильм, допустим. Я не знаю фильма, который оказался бы лучше книги. Мне кажется, по природе не может быть. Не может быть потому, что когда ты читаешь, твое соучастие другого рода. Ты... почти сотворец.
Конечно, конечно.
Ты многих своих творческих потенций лишаешься, когда ты расположился у экрана телевизора. И в этом смысле тебе всовывают то, что ты хочешь. Ты мало соучаствуешь в этом. Ты даже не так, как на ипподроме. На ипподроме или на футбольном стадионе ты невольно двигаешь рукой, ногой, потому что ты хочешь гола, да, или победы твоей лошади. А также и... слушаешь, когда ты музыку, хорошо записанную оперу слушать, это тоже удовольствие, ты представляешь себе бог весть что, понимаете, ты сам себе режиссер. Вот, но в опере на самом деле это действительно синтез, должно быть все связано, все слитно, когда это все вместе, вот тогда это производит как в эффекте резонанса. Все совпадает, и все гениально.
Тут критические письма я тоже скрывать не буду. Вот Андрей из Москвы обвиняет вас в том, что вы подменяете гениев авторов собственной персоной, а предлагает вам стать интерпретатором. Вообще, очень интересно, где проходит граница с точки зрения автора письма. Вот написан, я перед тем, как вы начнете...
А есть какой-то конкретный пример?
Нет, это вот обвинение общего плана.
Угу.
Я просто хочу сказать, что как только режиссер ставит Гамлета, он подменяет Шекспира, так или иначе. Но Шекспир написал то, что написал. Всякий человек, который пытается это поставить, естественно, насыщает это собой. И тут деваться некуда. Дальше вопрос вкуса. Насколько это...
Ну, хорошо, но и все переводы насыщали, особенно в России, где такая, в силу целого ряда обстоятельств, такая высокая культура переводов. С одной стороны, этим занимались выдающиеся люди, с другой стороны, часто эти выдающиеся люди этим занимались, потому что им не должны были зарабатывать себе на хлеб, их самих не печатали, допустим, да. Они,
в результате
мы имеем шикарные переводы. Да,
которые лучше оригинала иногда.
Ну, пастернаковский перевод, это же Пастернак.
Вот, значит, тут вопрос такой.
Перевод Лозинского, это в значительной мере Лозинский.
Конечно, темпераменты отличаются, это видно.
Я разговаривал с режиссером, известным западным таким Джоном Дью, и он мне говорил, вы такие счастливые, у вас каждый раз новые переводы, а мы все время, и мы этот язык все дальше и дальше от нас.
И в смысле
шекспировский? Английский, да.
Шекспировский,
да. И мало того, и юмор, который стареет быстрее всего, он тоже все дальше и дальше. Тот юмор, который был смешон для елизаветинцев, да?
Да, это надо уже пояснять.
Объяснять, да, это кажется, пояснять.
Где смешно. Тем не менее, не будем уходить от вопроса. Вот для тебя, где проходит граница? Как мог бы что-то сформулировать теоретически по тому вопросу, где ты чувствуешь сопротивление материала? Вот до какой-то степени ты вместе с автором, в какой-то момент тетель выходит вперед. Это чувство знакомо?
Ну, конечно, это чувство знакомо, но я думаю, что я мог бы попытаться сформулировать это следующим образом. Есть мысли и чувства автора, которые я пытаюсь определить и сделать, и когда они и его, и мои, все, что происходит в этом направлении, даже если это в каких-то вещах прошло много времени, и поэтому это выходит за предполагаемые сценические рамки создателя. Он же не предполагал, что в XIX веке, что будет кино, что будут люди так одеваться, что они будут по мобильным телефонам доставать какую-то штучку и разговаривать через полушарие.
Он не предполагал, что будет эта публика с изменившимся клиповым сознанием, что тот ритм, который был естественен, ритм и размер фразы, и длина фразы, который был естественен для одного века, тут просто люди уснут. А никто не виноват, просто другое время, другой ритм.
Ну да, мы стали компьютером, который имеет гораздо больше мегабайт. Их надо заполнять. Но ничем-нибудь. И мне кажется, я никогда композитора не подменял. Я старался высказать свои соображения по поводу предложенной им темы.
Вообще, в целом, как относишься к обработкам классики, к интерпретациям вот такого рода? Для тебя это...
Нет, мне кажется, что вторгаться в то, что написано композитором, не стоит. То есть такой путь существует, и призывать...
Редактуры не было никогда?
Редактура была, были кое-какие сокращения, часто довольно традиционные, часто существовавшие еще, одобренные самим автором в каких-то спектаклях. Потому что авторы ведь тоже работали, они что-то сдали, потом им не нравилось, они тоже что-то дорабатывали. Недаром существует несколько версий, несколько редакций, понимаете. Вот. Часто дирижеры делают небольшую редактуру, потому что композиторы тоже там расщедривались на оркестры, а надо, чтобы певцов было слышно, значит, это тоже идет какая-то ретушь в оркестре. Но это в таком рабочем, нормальном, естественном порядке.
Да, ну, в общем, редактура, а не обработка. Это понятно.
Я думаю, это должно быть художественно. Это должно быть художественно-состоятельно. Это должно будить какие-то мысли, чувства. Это должно что-то говорить о человеке, кого-то волновать. Вот по такой мерке, мне кажется, надо мерить.
Иван из Москвы, давайте послушаем еще.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, вас, конечно, с Новым годом, вас обоих.
Спасибо, вас
спасибо
тоже.
Спасибо, и вас с Новым годом.
Вот. Дальше у меня будет маленькая реплика, потом вопрос.
Иван, очень коротко, ладно?
Очень, сверхкоротко. Во-первых, в отношении первоисточника, чтения первоисточника, первично по отношению к спектаклю, понимаете, бывают такие постановки, типа этих Станогова, которые дают больше по сравнению с тем, что вы очень-очень-очень внимательно читаете. Вопрос у меня такой, а вот чувствуете ли вы ощущение зала, чувствуете ли вы зрителя по времени, когда он меняется, и когда вы приезжаете в разные страны с разными
спасибо.
Зрителями?
Спасибо. По времени и по географии разница в зрителях.
Да, конечно, конечно. И, мне кажется, это неизбежно, меняется публика, поэтому я откровенно признаюсь своим студентам, что я вампир, я отчасти они тоже, я и донор, и реципиент, я им много от себя отдаю, но в ответ я тоже должен брать, я должен брать их непосредственное знание сегодняшней жизни. Они же такие, они только вылупились, для них это все естественно, да, и органично. Вот. Что касается географических...
Чем отличаются, московский зал, нью-йоркский зал, зальцбургский зал? Ну, как вот лондонский, не знаю, какой удобно.
Ну, должен сказать, что все залы, там, допустим, нью-йоркские или зальцбургские, они, конечно, очень воспитанные. Там не будет звучать мобильный телефон никогда. Мало того, он не включится никогда. У нас они считают часто, что можно выключить звук, но дальше, когда им скучно, они будут что-нибудь там играть. Этот светлячок играет, или писать какие-нибудь смс-ки.
Это к вопросу о том, чтобы не подменять авторов интерпретации, когда вы появляетесь.
Вот этого я видеть не могу. Вот это, мне кажется, оскорблением автора, театра и так далее. Это, мне кажется, люди...
Не туда пришли.
Не туда пришли, да. Я бы призывал тех, кто приходит в театр, уважать театр. Уважать театр. Потрать свои 2,5 часа. Не хочешь — ушел. Но не мешай другим. Это зрелище человека с мобильным телефоном вернуло бы оживленных неожиданным чудом Станиславского с Немировичем Данником обратно в гроб, понимаете, положило бы. Вот. А, там люди не уходят посреди действия, они дорого заплатили, они уважают это действие, уважают себя и друг друга, и поэтому никогда не вскочат. Они обязательно, так сказать, будут аплодировать, они знают, куда они пришли, и в этом смысле это более подготовленная аудитория. С другой стороны, часто в нашей аудитории ты можешь получить вдруг такой эмоциональный отклик, который, может быть, был бы неожидан там. Вот такие разные.
Какой-нибудь пример вот такой реакции, непосредственной реакции?
Ну, сразу не могу так сходу вспомнить. Я могу сказать, что вот мы играли в Штатах «Богему». Мы проиграли ее 2 месяца. И в течение 2 месяцев сыграли 42 раза. И 42 раза в конце спектакля публика вставала. Мы побили рекорд «Columbia Artists». Мы не побиваем. А у нас был как-то случай, когда спектакль, та же, по-моему, «Богема», закрылся занавес. И, ну, скажем, полминуты была тишина.
Не поняли?
Нет, не могли.
Эмоционально?
Да.
Это была эмоциональная пауза?
Это была пауза, когда вот такого захлеба, что ли, понимаете? И это, конечно, очень здорово.
Дорогого стоит это. Александр Тетерь, главный режиссер музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, был у нас в гостях в прямом эфире. А мы идем дальше. Итоги года глазами россиян и надежды на будущее. Это тема следующей программы «Общественное мнение». В гостях у «Радио Свобода» директор аналитического центра Юрия Левады, Лев Гудков, ведущая Вероника Баде. А это, как я уже сказал, был Александр Тетерь. Всех с Новым годом. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Израиль, и Хамас должны прекратить акты
насилия. Давление было на суде. Никакой справедливости не было.
Я прошу мировое сообщество неустанно помогать Израилю и палестинцам в выходе из этого тупика.
Практически ни один свидетель не подтвердил мою вину.
За то, что человек рассказывает правду, его тут же задерживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.